Однако это не меняло густой тайны вокруг намерений Хабалова. По случайным донесениям, Масловскому стало казаться, что всю таврическую часть города в тиши окружают кольцом пулеметов. А телефоны действовали безотказно по всему городу. Но телефонная станция была у Хабалова. Из Михайловского манежа взятый броневик посылали к телефонной станции на мойку. Он попал под пулеметный обстрел, пробили ему шины. Пришлось броневик бросить. Вернулись и конники. С Выборгской звонили, что самокатный батальон отстреливается и не сдается народу. С Николаевского вокзала требовали подкреплений. Но сколько ни посылали туда, никто не дошел, куда подевались. Вот это и доказывало, что где-то проходит невидимое сжимающее кольцо. Даже с Финляндского звонили, требовали подкреплений. Хотя там-то не было никакой угрозы. Ночь, и все нервничают. Таврический дворец по комнатам и залам разлегся спать. Но военная комиссия, Домословский с Филипповским вдвоем, потом добавился Доброницкий, не могли ни уйти, ни глаз смежить. А сделать ничего невозможно. Кто получает приказы, тот их не выполняет. Кто действует, тот без приказа. И на улице перед дворцом обезлюдило, не кишели добровольцы. А тут известие, что толпа собирается громить казенный винный склад на Таврической улице рядом. Значит, надо собирать и посылать охрану, а то пьяные и нас разнесут. А хабаловское наступление все не разражалось. Хотя уже и ночь в глубине, и улицы все пусты, никто ему не загораживал. Глава 161. На всякого мудреца довольно простоты. Теперь час за часом, сидя запертый в так знакомом ему министерском павильоне, куда столько раз он приходил на заседание Думы, Щегловитов уже хорошо понял, что надо было ему сегодня с утра скрыться полностью, уехать прочь из города и даже, может быть, жене любимой не говорить, хотя и скрывать же невыносимо. А вот... Ведь столько он уже переполучал за эти годы посылок с гробиками и писем с виселицами из России и из Соединенных Штатов, что можно было предвидеть первый удар и должен прийтись по нему. Рука мщения и должна была проявиться в революции самой быстрой. Но этого явления — революция. Мы же не знаем в обычной жизни. Она не входит в наш накопленный жизненный опыт. И ошибаешься на первом же шагу. Особенно, если всю жизнь провел между натянутыми юридическими струнами. Трудно было осознать сегодня с утра, по первым забунтовкам в запасных батальонах, что отныне понятие «закон» прекращает существовать. И даже он, глава Верхней Законодательной Палаты Империи, не защищен более никаким регламентом. Щегловитов был из самых сильных юристов России. Всю жизнь его держал юридизм. И юридизм же подвел. Щегловитов был настойчив, суров и находчив, пока находился на стезе закона. А чуть не на ней, вот и потерялся. Сидел у зятя, постучались нормальным стуком в квартиру, а за дверью, вооруженные саблями и револьверами, два студента-еврея, с ними два солдата. И маленький студент сразу закричал: «Щегловитов, вы арестованы!» Прирожденный юрист не мог не возразить: «Кем? По какому ордеру?» «Волей революционного народа!» — заносчиво вскричал тот и положил руку на саблю. Глава законодательной палаты, никак не менее рядового члена палаты, до снятия своей неприкосновенности не может быть арестован ничьею волей, Это ясно. Но тут был перевес 4 молодых вооруженных над 55-летним штатским, и оставалось подчиниться. Но еще так бешено почему-то торопили они, тащили за локти и толкали в спину, что не дали надеть ни шубы, ни шапки. Через 5 минут будем в Таврическом, а там тепло. Таврический? Ну, это неплохо. Это такая же вторая законодательная палата, и там сейчас все разъяснится. Но Родзянко трусливо отступил, отказался освободить. А ничтожный адвокатишка Керенский, который и юристом-то никаким не был, но собрал себе дешевую славу демагогическими речами на политических процессах, пронзительно кричал и показал распаленному конвою вести арестованного за собой. Но с какой же совестью отступил Родзянко? Впрочем, и он не успел сообразить. Так все было разительно неожиданно. Ведь еще больше не сообразил сам Щегловитов, почему не скрылся, почему поддался аресту не только послушно, но даже без шапки и шубы. Эти короткие минуты, когда решается судьба твоей жизни и тела, почему вдруг соображение может так покинуть нас? И ты оказываешься телесным мешком, вот запертым простым дверным замком, а ключ в кармане у твоего врага. И припомнилась ему одна странная его ночь 30 лет назад, весной 1887 года. Как самого младшего в петербургском окружном суде, его назначили присутствовать при казни группы Ульянова в Шлиссельбурге. И он поехал туда накануне, ночевал в крепости. И, как будто его самого должны были казнить, всю ночь не сомкнул глаз. Ждал и жаждал телеграммы о высочайшем помиловании. И еще утром своею властью оттягивал казнь. Все ожидая телеграммы, не пришла. Да, что-то похожее. Щегловитов был ровесник Александровских реформ, полюбил их идею. В их либеральном воздухе прошел училище правоведения и долгие годы не отличался от общего потока тех либералов. Он стал профессором правоведения и печатал статьи в защиту закона от нажима. Хотя и тогда уже видел радикальный распад Александровской судебной реформы, оправдание Засуличей и десятков таких, и тогда уже порицал адвокатские извращения в публичных процессах, высмеянные Достоевским. И восторженно принял манифест 17 октября как открытие эры правовых норм, и в те же месяцы его вынесло к высшему законодательству. А от самого рождения нового государственного строя он стал и 9 лет пробыл министром юстиции. Смена нашей служебной позиции не должна бы менять наших убеждений, но и не может остаться без влияния на наши взгляды. Становится зримо то, что скрыто от сторонней критики. Хотя еще и через год после Второй Думы Щегловитов спорил против Столыпинского 3 июньского изменения избирательного закона, но тем более считал теперь нужным железно защищать и созданный конституционный строй, и правительственную политику. В годы разгула террора, когда либералы не только рукоплескали убийством, но и теоретически оправдывали террор тем, что общество не удовлетворено государственным устройством. Итак, Щегловитов потерял всякую либеральную репутацию, да уже и не пытался ее удерживать. Но его законы об исключительном положении всегда бывали законы, с указанием точной процедуры, точных сроков и ответственных лиц. Никого не могли арестовать просто так, как вот сегодня его самого. Да в революционные годы он несколько раз уже назначался мишенью террористов. В 1908 году сидел дома в 2-месячной осаде, а один раз не был убит лишь потому, что случайно задержался в подъезде, не вышел к карете, а к ней уже кинулись трое. С годами Щегловитов видел переполнение судейских рядов расслабленными болтунами, делавшие суд плохой защитой не только государственного строя, но самой жизни граждан. Однако не давал себе произвола насильно формировать суд, нарушать закон несменяемости судей, а лишь прибегал к таким хитростям, как соблазнять негодных подачей в отставку с получением пенсии, что облегчалось, если судья проявлял пороки личного поведения и мог попасть под дисциплинарное разбирательство. Это была медленная работа. Воспитывать в судах сознание государственной устойчивости. Верных 35 лет бешеные волны размывали, разрушали ее. А остальное общество, и дворянство, и высшие государственные слои, все это как будто видели и не видели. Никто не хотел поверить, что устои могут рухнуть. Все правящее держалось в раскачке вяло и спокойно, в малодушии и бесхарактерности старались как бы не замечать угрозы. У своих чиновных коллег видел Щегловитов лишь переползание из шкуры в шкуру, да с должности на должность, при равнодушии к сути дела. Так, много лет отдав укреплению русского государственного строя, Щегловитов привык, что в России не с кем соединяться, не с кем действовать вместе, а только что сделаешь сам. И как было не заразиться этим всеобщим покоем? Щегловитов тоже отдал ему дань. В таком ли настроении не оставил он недолжно начатого киевскими судебными властями дело Бейлиса? А когда оно стало принимать мировой размах, отступать показалось поздно, и при раскале страстей сам Щегловитов тоже не остался бесстрастен, финансировал приезд экспертов обвинения. Однако процесс прошел в строгих рамках закона. Весь стенографировался, был открыт репортером, было допущено столько свидетельств и адвокатов, сколько требовало дело. И по логике закона подсудимый был начисто оправдан. Но этим процессом Щегловитов был пригвожден обществом навсегда. И в те же самые годы он потерял поддержку трона. Императрица не прощала, что он был непримирим к Распутину, не только не льстил ему, но не льготил ни в чем, даже не принимал его самого вне очереди посетителей, а уж прошения, идущие через него, разрывал. Но все равно в обществе утвердилась клевета, что Щегловитов — подручный Распутина. И в 15-м году перед думскими тучами государь уступил его в отставку. В царских касаниях, которых немало было за 9 лет его министерства, суждено было Щегловитову испить всю горечь государственного человека, чьи знания, умственные силы, труд, воля и служба оказываются прахом для неуверенного ветерка. Бывало, он горячо убеждал государя в каком-то решении или уже проводил его месяцы, и вдруг государь все отменял под влиянием случайно слышанного мнения. Государь всегда чуждался сильных характеров. И редкие консерваторы в России имели мужество открыто заявлять о своем веровании. Со всей страны нельзя было натянуть съезда правых иначе, как взяв половину с улицы, какие-то бедные, грубые, непросвещенные силы. Такой съезд собирали в ноябре 1915-го. На нем не появились сановники, крупные чины стыдились. И сам Щегловитов, не будь уволен из министров весною того года, почти, наверное, бы не пошел. Правые предпочитали встречаться малыми скрытыми кружками Римского-Корсакова, Ширинского-Шахматова и Шушуховца. Потеряв равновесие на отставке, Щегловитов пошел возглавить этот съезд и с перебором ожесточения, заклиная будущее словом, обозвал ту конституцию, которой сам 9 лет служил, пропавшей грамотой. Это он сорвался от того, что никто не шел к правам. Он не только не думал так, но еще летом 1914 года это он помешал государю изменить конституцию в пользу самодержавия, сдвинуть палаты от законодательности к совещательности. Я считал бы себя изменником своему государю, если бы сказал: «Ваше Величество, осуществите эту меру». Теперь весь одинокий, запертый вечер, и уже в ночь Иван Григорьевич бродил по комнатам министерского павильона. Удлиненный, но не слишком большой зал заседаний, стол под сукном, в окружении кресел и несколько диванчиков. Два кабинета, людская, уборная. Сколько раз тут бывал? А мог ли предположить, что окажется в таких обстоятельствах? Предположить не мог, а предвидеть должен был. Полтора года Щегловитов наблюдал развал со стороны, бессильно. А с этого Нового года государь вернул его к деятельности, поставил председателем Государственного совета. Щегловитов взялся со стесненным чувством, но решительно. И первое же февральское заседание не дал профессору Гриму развалить демагогическим внеочередным заявлением, и вся левая группа, уже гнездилась она и в Государственном совете, ушла с заседания. Это было только-только вот в феврале, только вот обещало начаться.